когда Алексей получил колечко, он и сам себе не поверил. Сработало! Они это сделали! Да, это еще не победа. Это пока еще первый шаг на пути к ней. Но путь в 50 тысяч ли начинается с одного шага, так ведь? А следующим шагом будет рытье ямы для Матвеева. Алексей даже не сильно задумывался или переживал. Не размышлял, стоит ли ему убирать боярина. Стоит. 10 раз стоит. Пусть остальной курятник накрепко запомнит, что с царевичем связываться не стоит. И дорогу ему переходить тоже. Хочешь быть при царе? Кланяться на 2 стороны будешь. Не нравится? Выбор есть всегда. Плаха, изгнание, деревня со строгим запретом появляться в Москве. Дело житейское. Кто он такой, чтобы решать за людей? Они и сами найдут, где и как вляпаться. Матвеев сам полез туда, где ему делать нечего. Захотел царя к рукам прибрать? Вот по рукам и получишь. До полного усыхания наглых культяпок. Волк, как они прозвали мужчину, ждал его у боярыни Морозовой. Смотрел насмешливо.
«Ну что, царевич, придумал, как боярина будешь на меня ловить?» «Придумал».
Алексей успел посоветоваться с сестрой и теперь знал, что надо обговорить одну вещь. Что другое, а это обязательно.
«Чего ты за свою помощь хочешь?»
«Ничего».
«Тогда я сам тебе предложу. А ты скажи, что тебе более по душе».
Мужчина заинтересованно прищурился. Мол, что ты такого можешь мне предложить, чего у меня нет? Волку хоромы не надобны. Да и ошейник не к лицу.
«Ты можешь ко мне пойти? Степан тебя взять согласился».
«Не хочу. Не мое это. Еще я хочу на Москве трактир купить».
«Зачем царевичу?»
«А вот чтобы новости знать, да в курсе быть, чем люди дышат. Ежели согласишься ты в нем хозяйничать, рад буду».
«И к тебе на донос бегать?»
Алексей качнул головой.
«Нет, тем и ценна твоя помощь, что по пустякам ты тревожиться не будешь. А вот ежели что важное узнаешь, не смолчишь».
«Подумаю я».
«Подумай, я людьми, как тряпками, пользоваться не хочу».
«Да неужто? А получается?»
Мужчина и мальчик переглянулись. и на лицах одновременно проскользнула тень улыбки. Алексей взъерошил волосы.
«Ладно, награду мне любую не жалко. Захочешь денег — дам. Помочь в чем — скажешь».
«Лучше ты, царевич, скажи, что делать надобно?»
И Алексей заговорил. Они не ошиблись. Это был именно боярин Матвеев. И сейчас, сидя дома, у камина, одного из немногих на Руси, он смотрел на языки огня невидящим взглядом. Когда все рухнуло? Когда? Ведь так хорошо начиналось. Он становился все ближе и ближе к царю. Он вертел им, как кольцом на собственном пальце. Он делал, что и как хотел. И царь соглашался. Он был не глуп, этот полноватый мужчина с рыжеватой бородой, но мягок и добр. А для царя это недостатки непростительные. Царь был глиной в цепких матвеевских пальцах и не хотел оттуда вырываться. К чему? Все ведь так хорошо. И когда умерла Мария Милославская, Матвеев увидел еще один шанс — подсунуть царю какую-нибудь девушку и править уже через нее. И тут опять повезло. Царю приглянулась Наталья Нарышкина. Казалось бы, что надо еще? Бери и иди, честным пирком да за свадебку. А нет, Наталья, эта идиотка, умудрилась влюбиться в царевича. А тот не оценил девичьих чувств. Матвеева устроила бы, ежели Наталья стала женой Алексея. Куда еще лучше? Получится два лебедя одной стрелой. Царь на Алексея прогневается, и мальчишка не сможет мешать Матвееву. А Наталья будет крутить молодым мужем, как ее душеньке угодно. И будущий царь тоже окажется у Артамона Сергеевича в кулаке. Не вышло. Как-то так мальчишка повернул, что Наталья во всем виновата оказалась. На улицу ее не погнали, но замуж выдали спешно. А потом и... Матвеев случайно от одного из своих людей прознал, что Наталью хотят порешить. Но не предупреждать, не оберегать ее не стал. Отыгранная карта ни к чему. А вот отомстить... Не за Наталью. Не стоила того ни одна баба. За то, что рухнули в прах сложнейшие конструкции, системы выстроенных отношений, годами выношенные планы.
Вот за это.
Софье повезло, что Матвеев не принимал ее всерьез. Не то, и ее бы заказали. Дело нехитрое. Татей на Москве много.
Уединение боярина оборвал робкий стук в дверь и вошедший слуга.
Артамон Сергеевич сверкнул на него злыми глазами, но сказать ничего не успел. И кинуть в вошедшего наглеца чем-нибудь тяжелым тоже.
«Боярин, говорят, царевич Алексей умирает. Стреляли в него. Лекари бают, до утра не доживет».
В слугу так ничего и не полетело.
Артамон Сергеевич выпрямился и, сверкнув глазами, потребовал подробности.
Вот их было мало. Ехал царевич домой от боярыни Морозовой. Тут стрела и прилетела. Царевич захрипел, согнулся. Стрела ему полушубок пробила, где сердце. Кровью все залито. Казаки кинулись, да где там? Татя пока еще не поймали. Царевича в Кремль повезли. А уж выживет ли, одному Богу ведомо. Все за него молятся, по церквям молебны служат.
Стоит ли говорить, что через 10 минут Матвеев уже ехал в Кремль?
Но к царю его не пустили. Царь был у сына, молился. Но царский доктор Блюментрост в ответ на вопрос Матвеева покачал головой.
Стрела пробила становую жилу, и сердце очень слабое. Я боюсь, что царевич... Молитесь, иного спасения нет.
И удрал.
Бояре молились.
Артамон Сергеевич с трудом удерживал хищную улыбку, которая так и рвалась на лицо.
По делам тебе, сопляк наглый.
В карете он уже улыбки не сдерживал.
А возле подворья своего увидел...
Мужчина с желтыми глазами стоял у ворот и смотрел нагло, хищно. Боярин в ответ глаза прикрыл, мол, придет сегодня, никуда не денется. И он действительно собирался прийти и расплатиться. А на выходе из трактира схватят желтоглазого верные ему люди, и только нож взблеснет. Ни к чему такие свидетели. Матвей скользнул тенью по улице. Все были уже на месте. Ждали только его. Нет, сейчас его не убьют. На него надо еще указать. Игра такая. Его попробуют убить, он попробует уйти. Только вот сегодня на его руках хватает козырей. Боярин уже ждал в трактире. Там сегодня было непривычно тихо. Так, сидела за одним столиком компания вполне привычных людишек. То ли варьё что отмечает, то ли разбойники. Спал в углу, завернувшись в доху, какой-то пьяный. Еще один храпел, уткнувшись мордой в стол. Ну и Матвеев. Мужчина подсел к нему. Ухмыльнулся. «Доволен ли, боярин?» «Доволен. Что лекари говорят?» «Что только молитва поможет». «Яд! Они уже распознали?» «Ты еще и ядом?» «Боярин, царского сына так легко не убьешь. Мне царапины хватило бы. Я ядом болт смазал. Сгорит теперь в 2-3 дня, если еще не...» «Вот твои деньги».
Матвеев положил на стол несколько тяжелых мешочков, которые приятно звякнули. А в следующий миг таверна светилась ярко-ярко, словно днем.
«Как приятно, что тебя так высоко ценят!»
Голос был молодым,
с издевкой.
В дверях стоял Алексей Алексеевич. Ухмылялся насмешливо. А за его спиной теснились казаки. Да и пьяные. Один скинул доху и оказался Гришкой Рамадановским. И смотрел он так. Матвеев видел, что не пощадит. Второй поднял голову со стола и с ужасом понял боярин, что это Стришнев, который тоже не любил Матвеева уже давно. Да и пьяные вдруг обратились вполне трезвыми солдатами, скинули лохмотья с плеч, сверкнули мундирами. И потому как вскочили они, как вытянулись, понял Артамон Матвеев, что уйти ему не дадут. «Неужели все? Совсем все? Прорываться? Да, тогда еще шансы есть». Кошели полетели со стола под ноги солдатам. Сам Матвеев схватился за клинок, но ничего сделать уже не успел. Матвей кинулся ему в ноги. Спеленал, навалился. И оказалось, слишком много всего для боярина. Взвыл Матвеев. На полу дугой выгнулся, пена изо рта пошла. Люди в сторону отскочили.
Алексей Алексеевич смотрел на припадок спокойно и холодно. Потом, когда перестала боярина в дугу скручивать, кивнул.
«Взять!» И в судный приказ его. Пока в Московский. А там и до Владимирского дело дойдет. Достеречь, чтоб не сбежал. Или чего над собой не учинил.
А сам вместе с боярами отправился к отцу.
Алексей Михайлович был не просто грустен, тоскрив и печален. Но бояр выслушал честь по чести. Да, были там. Да, слышали все. Как платил Матвеев Татю за убийство твоего государь-наследника. Нет, то не помрачение ума. В своем уме он был. Нет, ошибки быть никакой не может. Уж прости нас, государь, что вести черные принесли.
Алексей Михайлович простил. И Алексея слушал спокойно, внешне, а в душе буря клокотала, боль там билась, волнами накатывала, отступалась, рвалась, закручивалась злыми черными жгутами. В клочья душу полосовала. За что? Ведь все дал другу. А нет.
Что Никон, что Морозов, что Матвеев. Одного куста волчья ягода. Твари гнусные. Все им хотелось править поперед царя. Все в свою сторону тянули. Да за что ж с ним так? Неужто человеческого участия нет на свете? Алеша на отца поглядел и не стал затягивать. Отчитался кратенько, да и улизнул. Алексей Михайлович остался один. Сидел, смотрел невидящими глазами на пламя свечи. А спустя минуту дверь отворилась. Тихой тенью скользнула Любушка, у ног опустилась, за руку взяла.
Не рви себе сердце, любимый мой. Верь, ни одно зло кругом. Вот дети у тебя замечательные. И я у тебя есть.
Алексей Михайлович смотрел, и постепенно отступали куда-то когти тоски, схватившие сердце. А ведь и верно, дети у него хорошие, Алёшка вообще чудо растет. Ведь понял, что плохо ему сейчас. И наверняка он сейчас к нему Любушку прислал. Царевны. Марфеньку замуж выдать можно.
Вишневецкий, хоть и католик, а все ж рядом Речь Посполитая и Русь. Надобно им рядом стоять. А там, кто знает, Алешка умница. Может, со временем и подомнет под себя соседей. Уже сейчас такое придумать. Хороший у него сын. А что с Матвеевым? Ну так что ж, дело житейское. По трудам тебе, боярин, и награда будет. Дыба да плаха. Софья расцеловала брата, перевела дух.
Вот надо тебе было самому туда лезть.
Так ежели не я, то кто?
А вот некому, да? Некому. Уж скажи честно, что с Матвеевым ты хотел рассчитаться за все его пакости.
А хоть бы и так.
Не читай нотаций, Соня. Я тебя не за то люблю.
Что? Если ругать начну, так разлюбишь? Ах ты, негодяй малолетний!
Софья с удовольствием огрела брата подушкой, выплескивая напряжение. Алексей, недолго думая, ответил ей тем же. Ваня Морозов попытался возмутиться, но тут же его приласкали с обеих сторон, и он включился в битву, закончившуюся геройским разгромом горницы. К тому же одна подушка треснула, и теперь три подростка чувствовали себя чудесами в перьях, но довольными.
«Что с Матвеем делать будем?»
Первой пришла в себя Софья.
«Матвей? Волчара тот?»
Иван чуть кашлянул, привлекая внимание.
«Да, Ванечка».
«Мама сказала, ежели пожелает, может у нее оставаться».
«Вот как?»
«Она хоть и решительная, да в доме тяжко без мужчины. Приказчик ей нужен, прежний заболел сильно».
«Надо ему предложить», — решил Алексей.
«Коли согласится, быть посему».
И, к удивлению ребят, Матвей согласился. Трактир ему держать не хотелось, торговать или воевать тоже. Казакам не привык он приказам подчиняться. Не та натура, а здесь почти свобода. Да и Феодосия, как ни крути, женщина интересная, яркая. Мало ли, что у них сладится. Ваня, например, на это очень надеялся. Отлично разбираясь в людях, он слышал легкую дрожь в мамином голосе, когда та говорила о ночном госте.
И неспроста была та дрожь, ой, неспроста. Не запирать же ей себя на веки вечные. Ох и веселое время, масленица! Старую зиму провожают, новую весну встречают. Гуляния кругом. Соломенные куклы, колядки, блины, веселье и та особенная атмосфера праздника. Тем страннее и страшнее была телега, везущая человека на казнь. Медленно, очень медленно проскрипела она колесами к болоту.
Болотная площадь, где совершались казни. Там, в официальной истории, в 1671 году был казнен Степан Разин. Примечание автора.
Две кумушки переглянулись. Обе краснощекие, симпатичные, веселые, явно купеческие жены, али дочери.
«Луша, что это?» «Ой, Матрена, это говорят, боярин Матвеев». «Как?» «Да. Мне вчера все Семен Игнатьевич, супруг мой, рассказал. Он же у меня подьячий в московском приказе».
«Расскажи, голубушка, не таи».
«Тут дело темное, государева. Помнишь, когда по Москве слух прошел, что Алексея Алексеевича тати убили? Государя нашего царевича».
«Ой, помню. Я потом всю ноченьку не спала. Молилась за него. Хороший он. Дай ему Бог».
«Вот. А Семенушка мне потом рассказал, что Матвеев этого татя нанял».
«За что ж он так?»
«Да вот, опаивал он царя зельями заморскими. Девку свою ему подсунуть хотел. Колдовку чернявую».
«Ужас-то какой!»
«Вот. А царевич узнал об этом. Да и отца своего отвел».
«И?»
Матрена слушала с горящими глазами. Луша сплетничала увлеченно.
«Матвеев тогда и задумал царевича порешить. Да только не удалось ему ничего. Говорят, убивец выстрелил. Да только государь наш, сыночка, отмолил. Лекарь заморский уж и не надеялся, что царевич оживет. А вот государь, как узнал, так сразу в храм бросился и молился там.
А наутро и оказалось, что оживел царевич.
Чудо-то какое! Не иначе. Благословение на нем. А убийца тот, как узнал, в ноги государю бросился, во всем покаялся. Царь его и отослал в монастырь дальний, ажно на Соловки.
Да что ты! А Матвеева пытать приказали нещадно, чтобы сообщников выдал. Назвал он их.
Ой, Мотря, я уж как Семена Игнатьевича не пытала, а он все одно молчит. Говорит, за такое дело государева мы с ним можем оба голов лишиться.
Ой!
Матрёна схватилась за щёки.
Неужто ж такие негодяи по земле нашей ходят? Ну, одним-то сегодня меньше станет.
Луша говорила вполне рассудительно.
Сама видишь, Матвеева казнить повезли. Туда и дорога ему, негодяю. Говорят, что четвертуют его, как Татя. Культи смолой прижгут, а что останется, на кол посадят.
Матрёна в ужасе зажмурилась. Лукерья усмехнулась. Пока подруга не видела, можно было. Лукерья-то она Лукерья, а только непростая бабёнка. Одна из воспитанниц царевны Софьи. Сама их царевна с улицы взяла, воспитала, заботилась. И они ей благодарностью ответили. А позднее уж, когда познакомилась Луша с простым писарем Сенькой, когда полюбила его, отпустила ее царевна и приданое дала. Хватило дом себе прикупить. И Сеньку царевич милостью своей не оставил. Тот из простого писаря уже до поддьячьего дорос. А взамен что?
Да мелочи. Вот так с Матрёной посплетничать. Еще с кумушками. Это пустяки.
Зато сейчас еще несколько десятков людей ту же сплетню повторяют. Скоро все на Москве знать будут про матвеевское коварство. Подхватят, понесут, да еще и разукрасят. Луше для своей благодетельницы такой мелочи не жалко. Ну и еще одно. Ежели увидит она кого годного в царевнины воспитанницы, мимо не пройти.
Разве то в тягость?
Мотря открыла глаза, опять принялась выпытывать. И Лукерья привычно украшала сплетню страшными подробностями, словно на калаче завитушки делала.
Да разве это большая цена? За счастье, за спокойную жизнь
рядом с любимым человеком, за детей, которым в жизни нищеты и голода знать не придется. Дай Бог здоровья и царевне, и царевичу.
Михайло Корибут думал не слишком долго. Замириться с Русью через брак? Да о таком только мечтать можно. Согласен?
Да.
Но поторговаться стоит. Вот с той точки зрения весь диалог и велся. Марфа срочно учила все, что может ей понадобиться.
Софья к ней заходить боялась. Еще задушит благодарностью-то.
Это она, мелочь. Марфа же девушка статная и красотой. Ее Бог не обидел.
Но сестренку она так и норовит в объятиях стиснуть. Еще бы!
Все, что Софья ей в ту ночь за разговором обещала, все сбылось. С лихвой сбывается. Королевич Заморский к ней посватался. «Да какой!» «Портрет прислал. Кудри черные, взгляд орлиный. Стать, опять же!»
«И поди, объясни девочке, что на таких портретиках и козла орлом нарисуют».
Софья иллюзий особых не питала. Знала, что Марфе тяжко придется. Ну да ладно, справится, никуда не денется. Любой женщине в мужнином дому радости поначалу мало бывает. Поедут с ней 4 девочки в свите. Потом вернутся, а то и замуж в Польше выйдут. Там уж что и как сложится, Бог весть. Ладно, это дело житейское.
Впрочем, Михайло обнаглел до того, что предложил в качестве приданного дать за Марфой часть земель, которые у Польши отвоевали. Или хотя бы, чтобы Россия отказалась от своих прав на управление Запорожской сечью. Алексей Михайлович разве что в лицо послам не рассмеялся в ответ. Мол, у вас тут османы зубки точат, а вы с нас пытаетесь чего-то стрясти? Нет уж, наше приданное не деньги, а полки. Вот их, ежели война начнется, вы и получите. Да и мир на границах. А то вы с османами сцепитесь. Но и мы от вас еще кусочки-то подгрызем.
Михайло подумал и согласился. Лучше договор об оказании военной помощи, чем вовсе ничего. Сам Михайло прибыть за невестой не мог, а потому летом Марфа должна была уехать в Польшу. Девушка старалась, учила язык и работала над собой.
Это имело и еще последствия. Софью атаковали сестры. Евдокия не приходила, дулась и ругалась. Зато Катя, Маша и даже восьмилетняя Феодосия просто не давали девочке прохода. А то как же? Вот Марфуша с Соней дружила, и царевич Алексей предложил ей найти жениха. И нашел. А они чем хуже? Софья вздохнула. Что ж, придется учить малявок, чтобы не позорили высокое звание царевны своей глупостью и безграмотностью.
Алексей Михайлович не возражал. Софья собиралась забрать младшеньких в Дьяково.
Да и пусть. У него была Любушка, которая уже жила в Кремле, а летом они намеревались и свадебку сыграть. Про Наталью Нарышкину царь и не вспоминал. Как приворот упал ей-ей! Матвеева четвертовали и тоже забыли, как и не было. Его место при царе прочно занял Иван Милославский, который не забывал поглядывать в сторону Алексея и поддерживал все проекты царевича. Так что все были довольны. Недовольна была разве что Евдокия Гамильтон, которую выслали из страны в Англию вместе с детьми, дав небольшую сумму на прожитие и позволив забрать свои вещи и драгоценности. И того бы отдавать не стоило. Ну да, пусть ее. Время текло мирно, в заботах и хлопотах.